положение разных планет. Мы уже обсудили, что есть 4 планеты Вайкунги в каждой вселенной. Это 4 вишнулога, которые населяются четвертичной экспансией Верховного Господа. Васудева Санкаршана Прадюмна и Анирудха. Они экспансируют себя входят в каждую вселенную. И у каждого из них есть своя собственная планета. И 2 Вайкунхи находятся над Сати Локой. Васудева и Санкаршана обитают там. И под Махарлокой, в Сваргалоке, еще одна Вайкунталока существует. Ее называют Светадвипа. Там живет Кширдакашай Вишна. Его зовут Анирудха. И также есть еще одна Вайкунха на дне Вселенной, на поверхности океана Гарбадака. Там живет Гарбадакашай Вишна. Эти 4 Вишны, они контролируют все процессы во Вселенной, контролируя главные принципы сознания, ложное эго, ум и разум. Васудева контролирует сознание, Санкаршана контролирует ложное эго, аханкара, Анируда контролирует ум, Прадюмна контролирует разум. Итак, в соответствии с Вишванака Чадрапати Такуром, он говорит, что Друва Лока, или полярная звезда, находится на 800 йоджинов выше Солнца. 10 миллионов йоджинов над ней находится Махарлока. 20 миллионов йоджинов над ней находится Джаналока. Над ней находится 80 миллионов йоджинов над ней Тапалока. И 120 йоджинов выше нее находится Сатья-лока. Таким образом, от Солнца до Сатья-локи 234 миллиона 800 тысяч йоджинов. Итак, мы можем видеть, что ведическая литература, дается точное описание расстояния между планетами. Это не просто какая-то мифология или просто воображение великих мудрецов. Точное описание расстояния между планетами и Вселенной. Итак, если мы, например, обратимся к современной астрофизике, они говорят о разных звездах и созвездиях, и в соответствии с пониманием, они очень далеко от нас находятся. Они говорят о сотнях и тысячах световых лет. Это очень большое расстояние. Намного больше, чем эти цифры, которые были названы в ведической литературе. Это сбивает с толку, но мы должны понять, что информация, которая дается в учебниках, это на самом деле неточная концепция, которая дается в астрофизике. Они сами не знают, они сами спорят между собой, правильно это или нет. И на самом деле некоторые из них говорят, что на самом деле звезды где-то 50% более близкие к нам. Они не так далеко на самом деле находятся. Они гораздо более ближе находятся к нам, чем сначала говорилось. И это подходит к критической концепции. У них есть несколько методов, как определить расстояние. есть один метод Хьюгл, называется Хьюгл, то есть, или Хаббл, его имя, ученого имя Хаббл, он изобрел этот метод. Он взял самый большой телескоп, который они используют. И его идея была такова, что это очень сложная идея. Они измеряют дистанцию, измеряя свет, так сказать, который происходит от звезд. Они используют специальные приборы. Которые разделяют лучи света на 7 цветов с помощью призмы. С помощью призмы разбивают свет, который происходит от звезд, на 7 цветов. Это пример такой, что, например, когда радугу мы видим, то свет, белый свет разбивается на 7 цветов. И они анализируют этот свет. И они обнаружили, что у многих звезд свет, который приходит от звезд, он более красноватый. И в соответствии с этим сдвигами света они заключают, что этот, так сказать, свет, то, что более красный или более зеленый и так далее, зависит от расстояния. И этот Хаббл, он также создал теорию, что на самом деле Вселенная расширяется. Он говорит, что все эти галактики и все эти созвездия, они постоянно удаляются. Потому что они измеряют, постоянно измеряют через какое-то время расстояние до звезд и обнаруживают, что расстояние больше становится. Сначала они измеряют расстояние до ближайшей галактики, и потом он как бы строит лестницу от одной звезды до другой. И это очень патетично, то есть это очень сложно понять, это правильно или нет. Они сами сомневаются, правильно ли они измеряют расстояние или нет. Поэтому, и так как это очень такой метод ненадежный, поэтому много аргументов, много споров происходит, правильно ли это или нет. То есть существует там плюс-минус, они дают расстояние плюс-минус, там, несколько световых лет. Иногда они даже говорят плюс-минус 50% правильность исчисления. Поэтому результат нельзя назвать результат точным. Поэтому ученые на самом деле отвергают все эти исчисления сейчас. Поэтому можем понять, что эти звезды галактики и созвездия, они на самом деле гораздо ближе, чем ученые говорят. И это подходит к ведической концепции. Это показывает, что они на самом деле близки сейчас к пониманию ведической концепции расстояния. Но мы не можем видеть сатилоку, джаналоку, тапалоку. Мы не можем видеть. Это означает, что они очень далеко все-таки. Мы не можем видеть индралоку, но мы можем видеть Венеру и Луну, которые находятся на сварге. И также мы можем видеть Солнце, которое находится на границе между Буарлокой и Сваргалокой. Все это связано с многомерным пространством, так как Вселенная многомерная. Then, Итак, есть еще одно описание из Вишну Пурана. Покрытие Вселенной. 200 миллионов йоджинов от Солнца находится. Расстояние между Землей и Солнцем. 100 тысяч йоджинов. И 70 тысяч йоджинов под Землей. Это 7 низших планетных систем. И под ними 30 тысяч йоджинов. Шишанага. 30 тысяч йоджинов под ними Шишанага лежит. И этот океан 39 тысяч йоджинов глубиной. И да, дается расстояние от ниже планет до океана и также глубина океана. И в Пуранах в основном дается это расстояние. И оно измеряется в йоджинах. И йоджин — это не такая простая мера длины. Вот Прабхупада объясняет, что йоджина равна 8 милям. Так или иначе, это примерно в других местах описывается как 6 или 7 миль. Но Прабхупада просто округлил это до 8. Такова основная идея. Но это не так просто, на самом деле. Потому что время и пространство относительны. Мы знаем об этом. Сейчас в современной физике и в современной механике все концепции о времени и пространстве меняются. И они подходят к очень сложным идеям. И они очень близки к ведическим идеям. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Потому что вы должны иметь какое-то знание, элементарное знание физики. И очень ясно ведическая теория показывает, что на самом деле время относительно. Один день полубогов — это один год на нашей Земле. Это и есть относительность времени. И также, что все живые существа на разных планетных системах. И, так сказать, с нашей точки зрения, они живут, может быть, больше, чем мы, но на самом деле, в соответствии с их, так сказать, чувством, они живут как же 100 лет, так и мы. Но с нашей точки зрения, они живут миллионы лет. И эти два принципа показывают, что время относительно. Мы также можем заключить, что пространство также относительно. Потому что время и пространство взаимодействуют, взаимосвязаны. Пространство также относительно. Поэтому эта длина йоджина, она непостоянна. На самом деле, я знаю некоторые примеры, чтобы объяснить это. Я позже объясню это. Йоджина на нашей планете и йоджина на высших планетах отличается. И даже йоджина в разных югах также меняется. И я могу дать один пример. В ведической литературе описывается. Описывается, как производилось измерение, так сказать, из размера горчичного зерна. Например, но в разных югах зерно было разным. В Сатиюге оно было большим, а сейчас оно маленькое. Например, есть люди, которые измеряют ходьбу, ну, то есть в шагах или в локтях. И на Индии они, так сказать, разные способы измерения. В локтях, в футах, в горчичных зернах и так далее. Но локоть в Кали-югу и локоть в Сати-югу отличается. Поэтому южина в стать югу была другой, больше, чем сейчас. Такова идея, что все эти измерения, на самом деле, что южина, она не равняется постоянно 8 миль. Поэтому существует конфликт между расстоянием, то есть как между размерами Бумановой и Вселенной. Но мы рассмотрим, как решить этот конфликт, эту проблему.
Йоги на всю Вселенную распространяется. Не только на планете Земля, да?
Especially that physics yogas, they are attention of all universe, the whole world. Yes.
Да. Эти четыре юги, они влияют на все, на всю Вселенную. Но их влияние разное. Кали-юга на Земле и Кали-юга на Сварглоке различаются и, так сказать, испытываются по-разному. Здесь, например, Кали-юга здесь на Земле испытывается очень, так сказать, трудно, и здесь адские условия образуются, религия полностью приходит в упадок. А на Сварглоке Кали-юга так не испытывается. Объясняется, что когда Кали-юга приходит на Сварглоку, единственное, что они там испытывают, это для них это так просто, так сказать, погода там немножко облачная такая. Так в других югах у них постоянно солнце светит там, постоянно весна, а в Кали-юге у них облака появляются. И так, может быть, немножко больше холодно становится. То есть почти никакого изменения не происходит.
Еще, если йоджина в сати-югу больше, чем в кали-югу, это не значит ли, что Вселенная увеличивается в эту югу? Соответственно, йоджина.
Не, Вселенная у нас стабильна, и планета также стабильна. В сати-югу планета не было больше, чем сейчас. Может быть, деревья были размером больше, но планета нет. Планета такая же. И Вселенная такая же. И идея о расширении Вселенной я дам. Потому что мы говорили об этом раньше. На самом деле, идея расширения Вселенной не совсем неверна. Конечно, физическая концепция, то, что Вселенная стабильна, она похожа на яйцо, она яйцеобразной формы, и размер постоянно один и тот же. Если планета летает на своих орбитах, и ничего там не расширяется, не разлетается никуда. Но существует все-таки феномен расширения. Существует два вида расширения Вселенной. Первое это, когда эти семена Вселенных лежат в причинном океане. Махататва проявляется, и проявляются разные элементы, и они покрывают Вселенную разными слоями, и образуется огромная оболочка во Вселенной. Это вы можете назвать расширением. Так как эти слои Вселенных, каждый последующий слой в 10 раз больше предыдущего, поэтому это похоже на то, что Вселенная расширяется. Это, так сказать, один из видов. Но это не происходит вечно. Но другой вид расширения, который очень близок к современной науке, к объяснению современной науки. Когда лотос появился из пупа, как бы каша Вишна, и все эти 14 планетных систем в форме сидения находились там, в лотосе. И когда Брахма завершил свою медитацию и понял, как творить, после этого этот лотос расширился, и планеты разошлись по своим орбитам. Некоторые преданные спрашивают, и люди спрашивают, где же этот лотос? Где же этот стебель лотоса? Но когда время приходит к тому, чтобы планеты разошлись по своим местам, и население населились, то тогда этот стебель расширился. На самом деле, вы не должны думать, что этот настоящий лотос, это материя, она таким образом, так сказать, построена, что в виде лотоса. Это огромная масса материи выходит из пупа Гарбхата Кашая Вишну, и она в виде лотоса, и потом постепенно все планеты расходятся по Вселенной и занимают свои места во Вселенной. И в то время, как раз Брахма занимается управлением, он управляет разные планеты, как помещает их на разные места, там, где они должны находиться. Этот процесс под руководством Брахмы происходит. Это также расширение Вселенной. Расширение. Можем сказать, что это как похоже на расширение Вселенной. И потом, и после этого, когда планета занимает свои места, тогда расширение заканчивается. Так или иначе, когда Брахма засыпает, ночь Брахмы, когда они частично разрушаются, Вселенная, потом планета опять занимает свои места, когда Брахма просыпается. И ученые также говорят, что они думают, что Вселенная вечно расширяется. Вселенная безгранична. Поэтому этот процесс расширения постоянно происходит. Но сейчас их идея такова, что Вселенная расширяется только до определенного момента, и потом останавливается. И так они подходят очень близко к ведической идее, что Вселенная, она расширяется до определенного момента, а потом сжимается и разрушается. Это называется концепция циклической Вселенной. Очень похоже на ведическую концепцию. И это похоже на ведическую идею. Вселенная проявляется, и потом сжимается и входит опять в тело Махавишны. Эта концепция циклической Вселенной, она очень похожа на ведическую концепцию. И есть также другая идея, что пространство во Вселенной, оно ограничено, оно закрыто. Замкнутое пространство. Это не просто какое-то Вселенная просто распространяется бесконечно, нет. На самом деле, Вселенная, она сферична. Это как сфера, замкнутое пространство. И ученые постепенно подходят к этому моменту. Они признают, что Вселенная на самом деле, пространство Вселенной замкнуто. И пространство изгибается. Пространство не просто распространяется по прямой, оно на самом деле изгибается. И поэтому это очень близко к ведической идее, потому что где-то говорится, что Вселенная это яйцеобразные формы. Итак, сознание развивается и достигает своей вершины в человеческой форме жизни, форме жизни полубогов. Человеческая форма находится посередине между демонами и полубогами. И высшие планеты предназначены для очень интеллектуальных живых существ, девов, полубогов. Это также очень важная концепция. в соответствии с 14 системами, что есть высшие, средние и низшие планеты. И в соответствии с желанием и сознанием живых существ, они населяют разные планетные системы. И интересно, что на Земле находится где-то в середине, Земля находится в середине 14 систем. И человеческое существо, человеческая форма жизни где-то посередине находится между полубогами и демонами. С человеческой формы вы можете пойти либо вверх, на высшие планеты, или вы можете упасть вниз, на низшие планеты. Это очень шаткое положение. Человеческая форма очень шаткая. Вы можете пойти вверх или вниз. Если попадаете на планету демонов, то вы там будете находиться долгое время. Если вы идете на высшие планеты, к богам, вы опять находитесь там очень долгое время. Человек с развитым сознанием, и живое существо с разным сознанием, как у полубога, оно не падает быстро. Оно долго находится там. Например, на Тапалоке, на Джанлоке, Махарлоке. Эти живые существа, они не падают быстро вниз. Они живут долгое время там. Даже ночь Брамы, они там остаются в своих телах и живут там. Они не падают, не разрушаются. Поэтому человеческая форма на Земле очень интересная. Очень важная, на самом деле, форма. В особенности на Бхулоке. Поэтому Дановы и Наги, которые живут на низших планетах, они проявляют большой интерес к этой планете и вот часто прилетают сюда. И также Ракшасы и Якши. И Гандхарвы, они также очень, так сказать, проявляют интерес к нашей планете большой. Можем видеть, что они очень часто рождаются здесь, как люди. Потому что из этой формы жизни можно легко подняться вверх. Можно очень легко также вернуться в духовный мир отсюда. Помилуй Господь Чайтанья Махапрабху. Потому что здесь в человеческой форме карма очень активна. Как только вы совершаете какое-то действие, получаете быстрые реакции. Они проявляются очень быстро. Поэтому во Вселенной существует большой интерес к нашей планете. Поэтому очень много живых существ с других планет пролетают сюда, приходят сюда. Поэтому существует феномен НЛО. И существует даже наука уфология, которая изучает этот феномен. И те, кто последователи теории Дарвина, они пытаются скрыть эти все факты НЛО. На самом деле это факт. В ведической литературе она заполнена историями о летающих объектах, пролетающих с другой планеты, с других планет. Например, в Пуранах вы можете найти тысячи и тысячи историй, как Наги, Дановы и другие существа приходят на нашу планету. И также с высших планет полубоги прилетают. И также сейчас существует много фактов. И очень много экспериментов проводится. Говорят, что прилетают корабли с разные виды космических кораблей, разные виды инопланетян. Некоторые из них похожи на людей, некоторые нет. Я не буду вдаваться в детали, чем они, как они прилетают и чем они занимаются. У нас был целый курс на эту тему. Хорошая карма, мы поднимаемся вверх, если плохая, то мы падаем вниз. И мы там избавляемся от плохой кармы, или на высших планетах мы избавляемся от хорошей кармы. Низшие планеты не означает планета демонов. Низшие планеты — это Патала, а есть еще ниже есть адские планеты, это не то же самое. Те, кто следует ведам, но они отвергают Верховного Господа и идут туда, на Патала-локу. Они на самом деле так называемые благочестивые демоны. Они не такие, как люди здесь в Калигу едят мясо и там занимаются неграничным сексом. Потому что Патала — это небесное, это как рай. На Патала-локе они наслаждаются 50 миллионов раз больше, чем на Сварга-локе. У них там больше наслаждений, чем у полубогов, которые на Сварга-локе живут. Это ниши, ад на низших планетах. Но те, кто противоречит ведам, те, кто против вед, выступают и совершают грехи, они падают еще ниже, идут на адские планеты. В основном принцип кармы таков, что если мы, если у нас хорошая карма, мы идем на райские планеты, если у нас плохая карма, мы идем вниз на адские планеты, и мы избавляемся от своей плохой кармы и потом поднимаемся опять на Землю. Если вы идете на потолок, вы не избавляетесь от своей кармы. Если вы попадаете на адские планеты, тогда вы избавляетесь от своей плохой кармы и страдаете. Зависит от цели живого существа, какую цель оно ставит перед собой. Мы знаем, что благочестивые браманы с земли, те, которые совершают правильные яги и так далее, они могут подняться на сваргу. И после того, как их результаты их благочестивых деятельностей иссякают, они падают обратно. Или так же говорится, если вы идете в ад, вы страдаете, там избавляетесь от своих грехов, потом поднимаетесь обратно. Но это Бхагавад-гита говорится, что тот, кто находится под влиянием сатвагуны, идет на высшие планеты, те, кто находится в страсти, они здесь на земле остаются. Те, кто находится под влиянием тамагуны, идут в жизнь животных. Но те, кто попадает в ад, они попадают в цикл самсары. И они сначала становятся микробом, потом поднимаются выше и выше. Через все эти миллионы форм жизни проходят. Ну, те, кто привязаны к земной жизни, они привязаны к семье и так далее. Они хотят все-таки идти на небеса и наслаждаться там в раю. Если они привязаны к земной жизни, они возвращаются обратно. Но если живое существо не хочет сюда больше приходить, на этот земной уровень жизни, оно не хочет сюда возвращаться. Она просто хочет пойти в рай, все, и не хочет возвращаться. Тогда они не возвращаются. Потому что, на самом деле, вы можете подниматься выше и выше. Вы можете попасть на сварга-локу, потом еще подниматься выше и выше. Там есть все организовано таким образом, что есть возможность подниматься выше. Там есть риши, очень возвышенные живые существа, которые помогают людям на райских планетах реализовываться духовно и подниматься выше. Но те, кто привязаны к земле, к земной жизни, те возвращаются обратно. На самом деле, многие из них не поднимаются на сваргу, они идут в этот земной рай. То есть в те части Бхумандалы, которые райские. Но если они там находятся и занимаются преданным служением, то они, их желание может измениться, и они могут подняться выше. Это не то, что они это обязательно они падают обратно, нет. Это не так. Если у них есть привязанность, они падают. Если они избавляются от своей привязанности, то они могут подниматься выше. Потому что все эти риши, великие мудрецы во Вселенной, они помогают, так сказать, возвышать живое существо духовно.
Живое существо после адских планет обязательно получает форму микроба? Или же оно может получить любую животную форму жизни после адских планет? Нет,
в основном джива начинает сам входит в самсару, начиная с очень низких видов жизни, как микробы. В основном. Это основное течение самсары. Джива попадает в ад. И концепция страданий в аду. Они не только страдают, потому что они, так сказать, не только из-за того, что они заставили страдать других, но и для того, чтобы сознание этого живого существа сжалось. Когда они страдают в аду, сознание сжимается. И когда сознание сжимается до такого очень маленького размера, тогда оно может войти в жизнь микроба. Становится микробом, потом постепенно сознание развивается, оно возвышается до более высоких форм жизни. И люди на самом деле спрашивают, почему же мы страдаем, они не хотят принимать. Почему Бог такой жестокий, заставляет нас страдать в адских планетах? Например, кто-то по ошибке там убил кого-то, почему должен в ад идти? Но это не то, что в ад все попадают. Не все попадают в ад, только настоящие преступники такие, которые уже не хотят исправляться. Они уже, так сказать, целенаправленно убивают постоянно, совершают какое-то преступление. И их сознание полностью деградировало. Оно уже не человеческое сознание. То есть этот человек, он уже превращается как в животное, даже будучи человеком, его сознание уже как животное. И эти дживы, они страдают там в человеческой форме. Потому что эта джива, у нее сознание не как у человека, и она не может находиться в человеческом теле, она там страдает в человеческом теле. Поэтому они хотят убить других, они хотят беспокоить других. Они счастливы, когда другие страдают или другие убивают, так сказать, погибают и так далее. И поэтому у них такие желания разрушить землю, разрушить людей. Поэтому они изобретают многие, вот эти ученые демонические изобретают разные бомбы, там, атомные и так далее, чтобы разрушить все виды жизни. Потому что они сами страдают очень сильно. Потому что они хотят покончить со своим собственным существованием, со своим собственным телом. Поэтому они хотят не только уничтожить себя, но и всех других. Они в таком сознании находятся. И так как они хотят убить себя и убить всех, поэтому они посылаются в ад. Они страдают там за свои грехи. И сознание их от страданий сжимается, и они входят в низшие формы жизни. Но это также, когда вожделение увеличивается, живое существо становится очень опасным. Поэтому, чтобы ограничить его деятельность, оно должно пойти вниз, в низшие формы жизни, потому что оно может причинить большое количество проблем. Чтобы уменьшить степень его вожделения. Это это как раз, так сказать, почему это как раз, почему живые существа идут в ад. И поэтому физическая литература предупреждает нас, что это может произойти. Потом, когда мы путешествуем, мы можем видеть что? Можем встретить разных живых существ. Можем видеть благочестивых людей. Вы можете встретить очень страстных людей. И говорится, что если вы едите мясо, тогда вы будете страдать в аду столько, сколько волосков на теле у коровы. И можете видеть, что некоторые благочестивые, так сказать, внешне благочестивые люди едят мясо, они пойдут в ад также. Например, преданные проповедуют в России. Они проповедуют таким образом: а вы едите мясо, вы идете в ад, и люди расстраиваются и начинают злиться. Но это не в точности. Правда, что они непосредственно, им все немедленно в ад. Потому что в физической литературе говорится, что даже йоги иногда едят мясо. Если нет ничего доступного, другого, чтобы поддержать свое тело. Чтобы поддержать свое тело, даже преданный может есть мясо, Прабхупада говорил. Если ничего больше есть вообще. Если преданный хочет поддержать свое тело для того, чтобы служить Кришне, он может есть мясо. И даже в ведической литературе есть такие примеры: в Махабхарате Бхимасена ел мясо. И многие очень мудрецы ели, браманы, предыдущие юги. Это было нормально, когда, например, если царь идет охотиться в лес, и он убивает там каких-то оленя, там, и потом ел. Это было нормально для царя. И это вводит в заблуждение людей. Например, те люди, которые читают очень много разных книг, они впадают в заблуждение. Поэтому эти реакции, которые бросают нас в ад, они постепенно накапливаются. Они постепенно накапливаются, и они ждут времени. И под бременем этих реакций сознание наше потихонечку меняется и деградирует. Поэтому мы можем обнаружить, на Земле есть люди, которые у них, мы уже видим, что у них сознание как у животных, у них постоянно такое желание убивать, разрушать, есть мясо. Но это не происходит из одной жизни, это не происходит из ниоткуда. Они просто накапливают это в течение многих-многих жизней, и сознание постепенно деградирует. И они постепенно, сознание изменяется настолько, что они страдают в человеческой форме, они даже не могут уже жить в человеческой форме, и хотят разрушить себя и всех остальных. И эта деградация сознания не происходит в одну жизнь. Очень-очень много жизней требуется, чтобы сознание деградировало. Потому что Кришна постоянно дает шанс на исправление. Потому что Бог очень милостив. Но когда они приходят к такому состоянию, что они уже не могут вынести жизни в человеческой форме, они падают тогда в ад. Это опять же их желание, это их желание, не желание Бога. Поэтому некоторые люди даже могут сказать: а что такое ад? Мне нравится, я хочу туда пойти посмотреть, что там в аду. Некоторые люди спрашивают: а что такое ад? А я слышал, что это вот такое вот, я хочу посмотреть. Они постоянно ищут описание ада, и они говорят: на самом деле, хотел посмотреть, что это такое. То есть это желание появляется там, в их уме уже появляется желание пойти в ад. Кто-нибудь хочет здесь в ад пойти? Никто не хочет. У нас нет такого желания, потому что мы боимся. Это хорошее сознание, правильное сознание. Но когда у вас сознание деградирует настолько, что у вас даже страх исчезает, и у вас есть интерес пойти в ад и посмотреть, что там находится, тогда вы туда пойдете. Поэтому все происходит в соответствии с желанием жива. Это как раз большой вопрос. Некоторые люди, они очень злятся против ада. Даже в нашем движении. Как же Кришна, такой любящий Бог, он посылает людей в ад? Что это такое? Это невозможно. Он не должен наказывать их таким образом. То есть, например, там в аду страшные наказания, там их жгут на огне и вливают им раскаленный свинец. Как это Бог может их наказывать таким образом? Это вообще ужасно. На самом деле все происходит в соответствии с желанием Шивы. И сознание Дживы деградирует, и у нее получается даже появляется какой-то вкус к страданиям, что ли. И оно желает пойти в ад. И действует таким образом, чтобы пойти в ад. Но если вы боитесь, если не хотите в ад пойти, даже некоторые люди, они, может, не могут следовать правильным образом предписаниям, но они боятся пойти в ад, они не хотят, они остаются, они не идут. Такова ситуация. Поэтому это не то, что мы обязательно должны вернуться на землю из рая и из ада. Нет, если кто-то привязан к земному уровню, он приходит. Если не привязан, то он не приходит. Некоторые люди хотят освободиться от этой земной жизни, они не хотят больше сюда приходить вообще. Даже преданный Прабхупад. Прабхупад говорил, многие из моих учеников пойдут на Сварга-локу. Потому что те, кто занимается сознанием Кришны, они в основном не хотят сюда возвращаться. Они понимают, что это место ужасное. Они не хотят сюда возвращаться больше. И так как мы занимаемся благочестивой деятельностью, духовной деятельностью, и если мы не развиваем полностью духовного уровня, и мы получаем отвращение к жизни здесь, на земле, то мы сюда не приходим обратно. Мы идем в рай. По крайней мере, на райский план. Но, может быть, некоторые привязаны к земле, к родственникам, к дому. Хорошая жена, муж. И они счастливы здесь, на этой земле. То они могут опять здесь родиться. Они не пойдут на сварму. Они опять здесь родятся. Все зависит от желания в момент смерти. Если преданный хочет пойти в духовный мир, где для него лучше родиться? Опять здесь, на земле или на Сварга-локе? Если он, например, не закончил свою духовную жизнь, но он хочет вернуться в духовный мир. Конечно, в эти 10 тысяч лет, вот сейчас, в движении Господа Чайтаньи, лучше нам родиться здесь. Конечно, если преданный хочет пойти домой обратно к Богу, и он все старается делать все, чтобы пойти, но все-таки он еще несовершенен. В следующей жизни он может родиться на земле, в семье преданного. Но если преданный хочет пойти на Сварга-локу, он пойдет на Сварга-локу. Но на самом деле, преданный, который хочет оставить землю и пойти домой обратно к Богу, он может подняться на Сваргу и потом со Сварги пойти в духовный мир. Он может постепенно возвышаться со Сварга-локи на более высокие планеты и потом в духовный мир. Существует много условий. Это зависит от того, как вы следуете, как строго вы следуете разным условиям предписания. Ну, наша парампара. Если мы принимаем прибежище у Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Прабхупады, они на самом деле устраивают все для нас. Мы просто предаемся им полностью, принимаем прибежище, и мы хотим вернуться домой обратно к Богу. Они для нас устраивают, каким образом нам лучше подниматься вверх. И они посмотрят, каким образом нам лучше на Сваргалоку, или здесь родиться, или на Сваргалоке родиться, или сразу пойти. Или как Прабхупада говорил, даже если вы несовершенны, но вы хотите очень сильно пойти домой обратно к Богу, повторяйте Харе Кришна мантру, вы возвращаетесь домой обратно к Богу по милости Господа Чайтанья. Читаем Прабху в момент смерти входит в ваше сердце, заставляет вас повторять мантру Харе Кришна, ведете домой обратно к Богу в этой жизни. Например, некоторые преданные, они оставляют усилия, они говорят, хорошо, в этой жизни я не могу вернуться, но хотя бы на следующей жизни я пойду. Но если у вас есть сильное желание уйти в этой жизни, и Прабхупада на самом деле настраивал нас уйти в этой жизни, если у вас сильное желание уйти в этой жизни, даже если вы несовершенны, вы все равно можете вернуться к Прабхупаде, домой обратно к Богу. То, что джива желает, она то и получает. Итак, сейчас мы будем рассматривать Сатилоку выше планетной системы, потом будем спускаться постепенно вниз. Итак, Сатилока. Мы будем идти сверху вниз. Мы уже знаем, что... Многие люди думают, что на самом деле Сатилока самая высшая планета. Но на самом деле мы уже объясняли, что две Вайкунтхи планеты, две Вишнулоки находятся над Сатилокой. Итак, мы пришли к Сатилоке сейчас. Итак, обитель Господа Брамы. Его планетная система называется Сатилока или Брамалока. Брамалока относится также к духовному миру. А обитель Брамы называется Сатилока. И так как Брама живет там, также иногда называется Брамалока. Итак, также может возникнуть проблема в понимании. Существует два места в космическом проявлении, называется Брамалока. Одно место Брамалока называется имперсональный Браман. Это сияние, которое опоясывает планеты Вайкунтхи. Это область, в которой находится только сияние Господа, и там нету планет, там нету разнообразия. Это царство имперсонального Брамана, Брамаджити. И те, кто хотят слиться с этим сиянием, они туда сливаются, и это тоже место называется Брамалока, но Сатилока. Так как Брама живет там, на этой планетной системе Сатилока, она также иногда называется Брамалока. Поэтому, если вы не знаете этого, вы можете сбиться с толку. Потому что многие преданные думают, что Брамалока — это обитель Брамы. Но в ведической литературе более часто Брамалокой называется имперсональный Браман. Описание таково, что те, кто хотят слиться с сиянием Брама, они идут на Брамалоку. И преданные могут подумать, какое вообще сходство между Брамалокой и Брамаджьоти. На самом деле Брамаджьоти называется Брамалокой. Поэтому здесь, на нашем семинаре, мы будем называть обитель Господа Брама только Сатилокой, не Брамалокой. И также существует разница в понимании того, что Сатилок на самом деле не одна планета, а это планетная система, там где много планет. И там главная планета это Брамалока, то есть Сатилока. Так, что же происходит там на Сатилоке? На Сатилоке. Огромное количество воздушных аппаратов летает, которые управляются с помощью мантр. На Сатилоке жители постоянно испытывают счастье. И там нету страдания от болезни, старости или болезни и страданий каких-то. Но они чувствуют это сострадание к падшим живым существам, и это причиняет им беспокойство. У них нет грубых материальных тел. Они трансформируют свои тонкие тела в духовные тела и потом входят в духовный мир. Обитатели Сатьялоки достигают совершенства тремя разными образами. Те, кто достигает Сатьялоки с помощью своей будущей деятельности, они входят в Господа Брахму. И те, кто чистые преданные Господа, они проходят через покрытие Вселенной и входят в духовный мир. Итак, я рассмотрю это попозже. Итак, прежде всего, на Сатьялоке находится огромное количество разных видов космических аппаратов. Несмотря на то, что они могут путешествовать без всяких аппаратов. Они все освобожденные души. Особая категория освобожденных душ. У них нет никакой привязанности к материальной жизни, у них нет вожделения. Если у вас есть какое-то небольшое загрязнение вожделения, вы не можете войти на Брахмалоку, на Сатьялоку. Но технология этих космических кораблей отличается от наших. Они управляют их с помощью мантры, с помощью звуковой вибрации. Этот космический корабль может двигаться с помощью звуковой вибрации. Есть также информация, что некоторые НЛО, они управляются ментальной силой, умственной силой. Это очень интересный момент. Это можно подумать, что это невозможно. Но на самом деле, те люди, которые были похищены этими инопланетянами, они видели и описывали, что на самом деле у них не было никакого там пункта управления, там пульта управления. Они просто управляли кораблем с помощью своих мыслей. А на Брахмалоке они управляют с помощью мантры. Есть. Там огромное количество аппаратов. И также еще один интересный момент. То, что на Сатьялоке не существует старости, болезни. Нету никаких скорбей или проблем. Нету страха. Они все освобождены. Нету смерти. Так как их тела не грубые материальные тела. Они не стареют. Поэтому они не умирают. И они испытывают огромное счастье. Блаженство. И у них есть небольшая скорбь. Они скорбят о том, о жалком положении, об условиях душ здесь, горящих в огне материального существования. У них есть симпатия к нам, к условным душам. Это единственное беспокойство, которое их беспокоит. А в противном случае они постоянно испытывают блаженство. У них нет грубых материальных тел. Они не умирают. Но они трансформируют эти тонкие тела в духовные тела. Таким образом входят в духовный мир.
Won't go back to God and then assist him to such a
те живут сюда, которые хотят пойти домой обратно к Богу, они попадают на сати локу. И далее йоги, например, которые хотят пойти в духовный мир, они попадают на сати локу, там они развивают свое духовное сознание еще больше. Они уже избавились от грубых материальных тел. Они там завершают духовный процесс, и они как бы избавляются от своего даже тонкого материального тела и превращают его в духовное тело. Делают его, так сказать, подходящим к жизни в духовном мире. И потом идут в духовный мир.
So, and then here,